Максим Власов, проникая в душу. Глава 1. Цена жадности. Бетон пахнет сыростью и чем-то еще, чем-то кисловатым, металлическим, чем-то, что я не мог определить в первые секунды, а потом понял, это запах страха. Моего собственного страха. Оказывается, страх пахнет, когда он достигает определенной концентрации, когда пропитывает тебя целиком, от корней волос до кончиков пальцев, он начинает сочиться через поры, и ты чувствуешь его, как чувствуешь пот после пробежки. Только это не пробежка. Это конец. Или то, что очень похоже на конец. Я сидел на металлическом стуле, из тех дешевых складных стульев, которые ставят на летних верандах кафе. И этот стул был единственным предметом во всем помещении, который казался мне реальным. Все остальное, бетонные стены, тусклая лампочка под потолком, силуэты двух мужчин у двери. Все это плавало в каком-то тумане, как декорации плохого сна, из которого ты отчаянно пытаешься проснуться, но не можешь, потому что это не сон. Напротив меня сидел человек, от которого зависело, буду ли я через 10 минут дышать этим сырым, провонявшим бетоном воздухом, или перестану дышать вообще. Виктор Геннадьевич Дроздов. Дрозд, как его называли те, кто знал его достаточно хорошо, чтобы использовать кличку, и достаточно плохо, чтобы не бояться этого делать. Ему было под 50, но выглядел он так, как выглядят мужчины, которых жизнь одновременно закалила и износила. Крупное, тяжелое лицо с глубокими складками вдоль рта, широкие плечи, руки, большие, узловатые, с короткими пальцами, руки человека, который этими руками делал вещи, о которых я предпочитал не думать. Одет он был просто, темная куртка, темная водолазка, никаких украшений, никакой показухи. Это тоже было своего рода посланием. Человеку, обладающему настоящей властью, не нужны ее внешние атрибуты. Он молчал. Смотрел на меня. И это молчание было хуже любых слов, потому что в нем была та особая тишина, которая бывает перед приговором, когда судья уже принял решение, но еще не озвучил его. И ты сидишь в этой тишине и чувствуешь, как она давит на тебя, вдавливает в стул, выжимает из тебя последние остатки самообладания. «Доигрался», — сказал он наконец. Голос был спокойный. Даже мягкий. И от этой мягкости мне стало холоднее, чем от любого крика. Кричат те, кто еще сомневается. Говорят тихо те, кто уже решил. «Виктор Геннадьевич». Начал я. И сам услышал, как дрогнул мой голос. Этот предательский дребезг, мелкая вибрация на согласных, который выдает ужас, вернее любого детектора лжи. «Подожди», он поднял руку. Не резко, медленно, лениво, как поднимают руку, чтобы отогнать муху. «Подожди». Я еще не закончил. «Ты подождешь. Тебе спешить некуда». Последние три слова прозвучали, как три гвоздя в крышку гроба. «Тебе. Спешить. Некуда. Тихонов», — продолжил он, перекатывая фамилию во рту, как камешек, — «твой хозяин. Твой, как это сейчас называется, клиент. Эдуард Эдуардович Тихонов. Умный человек был. Очень умный. Слишком умный. Настолько умный, что решил, будто можно быть умнее всех. Будто можно поиметь людей, которые стояли, когда он еще ползал. Будто можно взять чужие деньги, растворить их в своих схемах и сделать вид, что ничего не было». Он замолчал на секунду, и я увидел, как дернулась мышца у него под левым глазом. Микроскопическое движение, если бы я не был тем, кто я есть, я бы его не заметил. Но я заметил. И в этом движении было больше информации, чем во всех его словах. «Тихонова уже нет», — сказал Дрозд. «Ты знаешь. Все знают. И не важно как, и не важно где. Важно, почему. Потому что он решил, что можно. Потому что он посмотрел на меня и увидел лоха, которого можно развести. И это, тут он наклонился вперед, и между нами осталось не больше полуметра. Это было его последней ошибкой. Я смотрел в его глаза, карие, тяжелые, с чуть красноватыми прожилками на белках, и пытался думать. Думать, как привык за годы обучения, практики, работы, системно, методично, раскладывая ситуацию на составляющие. Но страх мешал. Страх — это помеха для мышления, это шум, который забивает все каналы. Это сирена, ревущая в голове так, что ты не слышишь собственных мыслей. Я знал это теоретически, знал про амигдалу, про реакцию «бей» или «беги», про кортизол и адреналин, про то, как стресс сужает туннель внимания. Знал все это из учебников, из лекций, из статей. Но одно дело – знать, как работает страх, сидя в теплом кабинете с чашкой кофе. И совсем другое – чувствовать, как он работает, когда ты сидишь на складном стуле в промзоне, и человек напротив тебя только что сообщил тебе, что твой бывший клиент мертв и что ты – следующий.